Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Бутылками забросали полицейских в Лондоне на акции по защите британских памятников в районе улицы Уайтхолл в центре столицы и на соседней парламентской площади собрались несколько сотен человек, представляющих движение правого толка. Распевая национальный гимн, они окружили памятник бывшему премьеру Уинстону Черчиллю и кенотаф, символический памятник павшим солдатам. По данным СМИ, среди демонстрантов был замечен лидер ультраправой партии «Британия», прежде всего Пол Голдинг. Сегодня группа из нескольких сотен человек также собралась напротив мэрии Белфаста в Северной Ирландии, чтобы не допустить порчу памятников. Около 10 тысяч человек протестуют против расизма и полицейского произвола в Париже. В полиции сообщили, что несогласованная с властями акция проходит на площади Республики. Силы правопорядка не разрешают протестующим устраивать запланированное шествие. Многочисленная толпа остается на площади. Это связано с запретом властей на собрание. Более 10 человек начались беспорядки. На акции в Париже вспоминают не только убитого полицейского афроамериканца Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции. ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами на севере Йемена. В арабской коалиции сообщили, что несколько человек были ранены. Утверждается, что целью атаки были гражданские объекты и мирные жители города Наджран. В коалиции заявили, что с начала конфликта саудовскими ПВО были перехвачены более 300 ракет, запущенных по королевству. В Москве избили вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кандахчана. «Спутник» сообщает, что возле станции метро Добрынинская у него возник конфликт с молодым человеком. Ссора переросла в драку. Мужчина ударил дипломата по голове и после этого скрылся. Кандахчан обратился с заявлением в полицию. Свыше 2300 долларов выложили на аукционе в японском Саппоро за два арбуза особого сорта Райден. Их стоимость была почти на 500 долларов ниже рекордной цены, установленной в прошлом году. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Это не мужское дело – сидеть в декрете», – скажут многие. Но с каждым годом отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком, становится немного больше. Они могут поменять подгузник без противогаза и вспомнить всех родственников, за которых надо съесть ложечку каши. А самое главное, не бояться косых взглядов со стороны и готовы на все ради счастья своей семьи. Как брутальные мужчины становятся заботливыми папочками? И через что проходят мужья, которые полностью отдаются детям в их первые годы жизни? Все радостные минуты отцовства в специальном проекте «Радио Спутник» «Декретный папа».
Мужским декретом сейчас не каждого удивишь. Но до сих пор у окружающих возникает масса вопросов. Любого отца в отпуске по уходу за ребенком постоянно спрашивают, почему именно он, а не жена, остался с малышом. И, конечно же, всегда найдется скептик, который скажет, что никто не справится с воспитанием лучше, чем мать. Скептикам отвечаем, у женщин другое мнение на этот счет. Согласно результатам опроса «Радио Спутник», только одна из 10 женщин полагает, что мужчина ни за что не должен оставаться в отпуске по уходу за ребенком. 30% опрошенных сказали, что полностью доверяют супругу и готовы возложить на него такую ответственность. 40% думают, что ничего плохого в идее мужского декрета нет, но для их семей она не подходит. И 2 из 10 пошли бы на такой шаг, если бы не осталось других вариантов. Что касается физиологии, то после рождения связь ребенка с матерью все же прочнее, чем с отцом. Ведь именно мама вынашивала его 9 месяцев, ощущала, как он растет и меняется внутри нее. Детский психолог Ольга Кондрашова объясняет, что по этой причине чувства родителей будут разными. Но это не значит, что отец хуже справится с воспитанием.
Они не одинаковые, в первую очередь, потому что это невозможно с физиологической точки зрения. У матери вырабатываются определенные гормоны, которые способствуют выделению молока и, соответственно, некоторого поведенческого стереотипа. Они продуцируют такую повышенную заботливость и любовь. Хотя такие исследования существуют в каких-то северных странах, было это исследование точное, что у мужчин, если он начинает очень много находиться с ребенком новорожденным, и такой очень теплый, мягкий, заботливый мужчина, с нормальной ориентацией, никакого другого подтекста нет, то у него тоже начинают вырабатываться окситоцин и набухать молочные железы. Поэтому с точки зрения физиологии это так, но ведь человеческий ребенок — это не ребенок, полностью воспитывающийся на физиологическом аспекте. Если ваш мужчина дозрел до того, чтобы стать отцом, то он исполнит свою роль заботы вот этого надежного тыла, обеспечения ребенку адекватного, хорошего входа в эту жизнь таким же успехом, как и мама.
Для любого родителя важно подготовиться к появлению ребенка и внести свой вклад в его воспитание. Ведь в первые годы жизни малыш учится не только базовым навыкам – ходить, разговаривать, есть. В этот момент у него формируется важный психологический фундамент, который определяет его дальнейший темперамент и поведение. Какую роль играет каждый из родителей на этом этапе, поясняет Ольга Кондрашова.
Считается, что роль матери – это такое безусловное принятие и любовь. Роль отца – это вхождение в социум. Если за ребенком первое время сначала ухаживает только мама, отец мелькает гораздо меньше, и первый объект, который учится воспринимать ребенок, это, безусловно, мама. И потом, когда ребенок уже научился воспринимать человека, мать, как отдельный объект, потом уже начинают возникать другие люди. Даже по каким-то своим внутренним свойствам и характеристикам отец вступает в жизнь ребенка, когда ребенок уже может какую-то активность свою собственно производить, не только воспринимать заботу о себе, но и что-то сам активно производить. То есть, как правило, это 2-3 года. То есть, когда ребенок уже овладевает некоторыми своими функциями, то есть он может дойти до предмета, взять предмет, повзаимодействовать с предметом. Коммуникация между ребенком и отцом, она уже выстраивается на более такой продвинутой стадии. Так, общение, когда уже нужно договариваться, уже нужно как-то где-то уступать, где-то, наоборот, настаивать на своем. И вот отец, он как бы такой проводник вот в мир более такого продвинутого с точки зрения социальности общения. То, как отец ведет себя в этом смысле, то, как он позволяет ребенку осваивать это новое пространство более взрослой, так сказать, продвинутой коммуникации, вот это очень важно. В этом заключается роль отца в противовес материнской.
Но строго делить функции воспитания детей на мужские и женские сейчас хотят не все пары. В последние годы мужчины стали уделять больше времени семье. Они хотят присутствовать на родах и заниматься воспитанием ребенка. Чем отцовский подход отличается от материнского, рассказала директор научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Тарасова.
Папа может быть не настолько терпелив, потому что ребенок может капризничать. Маленький ребенок не может высказать свое недовольство. Все его недовольство идет через плач. Поэтому папа, если он не будет чувствителен к разным звукам этого плача, не будет реагировать, не будет понимать, когда и что, то тогда ему будет, конечно, очень тяжело справляться. Сказать, что если ребенок будет себя плохо чувствовать, опять-таки, цивилизованные родители сейчас понимают так, лобик потрогали, температурку померили. В любом случае, он не будет сам дальше предпринимать каких-то действий, он будет или звонить жене, или же есть какой-то свой врач, либо, опять-таки, будет советоваться с ближайшими родственниками, если не прекращающий какой-то плач ребенка, и папа не будет понимать, в чем дело. Проблем, чтобы покормить ребенка, у него не будет. Либо мама заранее что-то готовит, и папа разогревает, либо папа уже научен, как это все делать. Ну, как сопровождать ребенка? С точки зрения гигиены, он, конечно, это уже освоит и быстро будет с этим справляться. С прогулками, наверное, еще проще, потому что чисто физически ему даже легче выносить коляску и гулять. А с точки зрения игры, то есть сосредоточить внимание ребенка, разговаривать с ним, гулюкать. Все это будет приходить с практикой. Это труд.
Неважно, какого вы пола, ведь и мама, и папа одинаково хорошо справятся с ребенком. Мужчина, так же, как и женщина, может перепеленать, уложить спать, переодеть и накормить ребенка. К тому же быт уже настолько упрощен, что не приходится лишний раз переживать из-за грязной посуды или нестиранных пеленок. Единственное, что недоступно папе, это грудное вскармливание. Но решить эту проблему тоже просто, если купить в любом детском магазине молокоотсос и бутылочку. То, насколько успешно отец будет справляться с ребенком, зависит в первую очередь от мам. По мнению Томаса Гестеркампа, журналиста и автора книги «Новые отцы. Между детьми и карьерой», женщинам стоит больше доверять супругам, помогать ухаживать за ребенком и отмечать успехи друг друга. С этим согласен отец в декрете Виктор Мишин.
У многих мужчин фобия и страх с грудничком остаться. После 2-3 лет, когда ребенок уже сам ходит, и с ним интересно проводить время, это другой вопрос. А именно в младенчестве многие боятся там брать в руки. Иногда это, к сожалению, навязанная ситуация именно супругой, которая очень сильно переживает за ребенка. Она боится, что этот волосатый, небритый мужчина обязательно сделает больно или сделает что-то не так. Крутится вокруг этого золотого яйца и не дает мужчине тоже прикладывать какие-то усилия по воспитанию. И это все вот с таким снежным комом нарастает.
Согласно гипотезе ученых из Рочестерского университета США, человек стал интеллектуально развиваться именно из-за необходимости ухаживать за потомством. Забота о новорожденных требовала определенных умственных усилий, что увеличивало мозг. Теорию частично поддерживают антропологи из университета Цюриха. Однако, по их мнению, эволюцию запустили не беспомощные новорожденные, а их заботливые отцы. Опыты с млекопитающими доказали, что если самец помогает самке ухаживать за потомством, масса мозга у этого вида животных значительно больше. Пары, где мама работает, а папа занимается домом, встречаются редко. Возникает вопрос, как у их ребенка сложится представление о классической модели семьи и отношений? Детский психолог Ольга Кондрашова успокаивает. Главное – правильно подойти к воспитанию.
Каждый человек будет воспринят ребенком своеобразно, исходя из того, какая модель в этой семье функционирует отношений и что транслирует каждый человек. Любой ребенок воспринимает любую маму и любую папу как отдельного уникального индивидуума. В чем будут важные аспекты взаимодействия этого персонажа матери или ребенка с отцом, то и будет влиять на то, как ребенок будет воспринимать маму или папу. Неважно, какого пола этот родитель. Все равно, даже если отец заботится о ребенке, это не значит, что он меняет свой пол. Все равно его половая идентификация будет ярко проявляться в общении. У ребенка, которого воспитывает в декрете отец, а мама ходит на работу, у него будет некоторая специфика по поводу того, с кем у него будет большая близость. Если будет любовь от того и другого родителя, неважно, кто там исполняет какую-то роль. Когда ребенок чуть подрастет, он всю эту разницу схватит, освоит и пропустит через себя. И никаких таких травм и трагедий у него не будет при условии, что эти люди будут учитывать его достоинства и любить этого маленького человека. Вот в этом вся фишка. Все будет зависеть от того, какую модель воспитания вы просто реализуете.
Если в поисковике набрать курсы для молодых мам, вы найдете множество вариантов, где могут подготовить будущих родителей к воспитанию ребенка. В большинстве случаев туда могут прийти как мама, так и папа, но в основном методики ориентированы все же на женщин. Российские отцы решили исправить эту несправедливость. Так в городах страны появляются папы-школы. Там будущие отцы могут получить помощь квалифицированных специалистов. Председатель Краснодарской краевой общественной организации «Союз отцов» Лев Долгов 2 года назад решил создать проект помощи папам в своем регионе. По его словам, идею подсказали такие же активисты из Санкт-Петербурга. Постепенно отцов, которые хотят узнать больше о воспитании, прибавляется. Они могут бесплатно пройти курсы в школе для пап, рассказывает Лев Долгов.
Папа-школа – это специально разработанная программа российскими специалистами. То есть это и педагоги, и врачи, и другие эксперты, которые собрались и решили сделать именно адаптировать под наш менталитет российский все этот обучающий материал. Там 8 уроков, самых основных, которые для пап важны. По разным возрастам, особенности детей в каждом возрасте, что должен папа знать и что должен папа уметь, что он должен уметь и какие сложности или там нюансы по воспитанию в каждом возрасте. Это не небольшие группы истцов, потому что это идет непосредственно с педагогом, с психологом занятия, и там они обсуждают вот все эти моменты, делятся своим опытом, получают новый опыт, то есть обсуждают по этой программе учебники, специально рабочая тетрадь разработана, где они пишут информацию, получают оттуда, записывают, получают домашние задания, выполняют домашние задания дома, делятся тем, что получилось у них.
Пока школы для пап появились не везде. Сейчас родители могут обратиться за консультацией в районную поликлинику. В каждой для этого работают кабинеты здорового ребенка. Дети, которых в первые годы жизни воспитывали мамы, развиваются так же, как и те, которых воспитывали папы, утверждают специалисты. Все зависит от отношения к ребенку и умения родителей договариваться. Решение отца уйти в декрет лишь еще раз доказывает его взрослую позицию, считает Ольга Кондрашова.
Мужчина, который остается дома, это же выбор, это осознанное решение. В этом не слабость, а сила. Это взрослая позиция, когда человек может адекватно воспринять реальность, какие-то ее вызовы, какие-то ее ограничения, и делать для себя правильный выбор, давая женщине возможность, допустим, может быть, больше зарабатывать, и тем самым обеспечивать ребенку и всей своей семье более лучшие условия существования. Почему нет? При этом он остается мужчиной. Когда мы говорим с вами о ролях, то я вот здесь бы сместила аспект. Главное оставаться по отношению к ребенку взрослым человеком. Вот если у вас есть некоторая осознанность и взрослость по отношению к тому, что происходит, кто вы, что вы, зачем вам этот ребенок, тогда неважно, какая роль половая у вас. Главное – взрослая позиция.
Как меняются отношения в семье после того, как отец оформляет декрет, слушайте в следующей части специального проекта «Декретный папа». Мария Сметанина, Радио Спутник.
Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Знатоки на Радио Спутник. Слушайте по выходным дням. Читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе список чтения на лето. Меняем «Городок в табакерке» на приключенческий роман «Фридрих Львиный Зев. Верхом на шмеле». Что будут читать дети на дачном чердаке, в шалаше и в гамаке? Ответ в рубрике «Книжный разворот».
Книжный разворот.
Пока мы сидели на карантине, незаметно наступило лето. Кончились дожди, распустились пионы, стало жарко и лениво. И у детей, наконец, каникулы. А у родителей нет. Дети хотят гулять, играть, на дачу, на улицу. К тому же коронавирусные ограничения постепенно снимают, и уже можно с осторожностью выбираться в парки, на бульвары. Вот только у родителей работа и заботы. И хочется увлечь детей чем-то интересным, полезным и безопасным. Ну и чтобы было по возможности тихо. В общем, не знаю, как у вас, а у меня под все эти критерии подходит только одно – хорошая книжка. И только сейчас я понимаю, каким удобным ребенком была сама. Дайте мне стопку книг и миску яблок, и все, я пропала. У дочки, например, моей с чтением не такой страстный роман, но интересную книгу читать будет. И тут как раз из школы прислали список чтения на лето. А там «Новый завет», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Городок в табакерке», «Айвенго». Вот ответьте себе честно, что из этого вам хочется прочитать в саду под яблонькой? Особенно если вам лет 11-12. Примерно ничего, правда? Мне вспоминается сын друзей, которому мама в отпуск взяла с собой Данте. И вот подросток на пляже раз за разом читал «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». После этого он жаловался, что напекло голову и шел в воду. В общем, предлагаю составить собственный альтернативный список чтения на лето. Для тех, кому втягиваться в чтение легче всего с небольших рассказов, советую серию «Рассказы Волчка». Издательство «Волчок» собирает, ну или даже не так, тщательно отбирает истории современных писателей. Марии Ботевой, Нины Дашевской, Аси Кравченко, Дарьи Варденбург и других. Сейчас у них вышел уже пятый сборник, называется «Ты моя тайна». Он рассчитан на детей старше 10. Средняя школа – самое таинственное время, между детской жизнью и взрослой. Героям этих рассказов еще нравятся игры и выдумки, они не прочь похулиганить и по-прежнему привязаны к родителям, тоскуют, если ненадолго с ними расстаются. И вместе с тем эти ребята уже пытаются оторваться от родителей, совершить первые самостоятельные поступки, взять на себя ответственность за тех, кто младше или слабее, найти дело всей жизни а может быть, уже и влюбиться. Любите летние саги? Читали «Поллианну» и «Маленьких женщин» и хотите чего-то похожего? На русский язык переведены сразу три книги Джен Бёрцл про сестричек Пендервик и их друга. Все они вышли в издательстве «Розовый жираф». Первая книжка так и называется. Летняя история про четырех сестер, двух кроликов и одного мальчика, с которым было не скучно. Согласитесь, это название уже настраивает на чтение про приключения. Семейство Пендервиков – это мудрый, слегка рассеянный профессор ботаники и четыре его дочки. В первой книжке серьезной и ответственной Розалинде 12 лет, ее сестренкам-погодкам, соответственно, 11 и 10, а самой младшей, застенчивой Бетти, всего 4 года. Девчонок и их любимца, косматого пса Пендервика, ждут фантастические каникулы в незнакомом месте. Обычно папа снимал на лето дачу у моря, но ее неожиданно продали. В последний момент просто чудом папе удалось через знакомых найти домик в горах. Но когда они приехали, выяснилось, что домик – это флигель настоящего георгианского особняка с чердаком, битком набитым тайнами и сокровищами. А у живущей в особняке надменной миссис Тифтон есть сын Джеффри, с которым никогда не бывает скучно. Уже после первых глав понятно, почему Джен Бёрцл получила за эту летнюю историю главную в США награду в детской литературе – престижную медаль Ньюбери. А сама повесть 50 недель держалась в топе «Нью-Йорк Таймс» и переведена уже на 18 языков. Джен Бёрцл здорово умеет передавать атмосферу, которая складывается между детьми, когда зарождается дружба и первая влюбленность. Умеет писать о настоящих каникулах, когда нет времени скучать, ведь впереди новый день, полный приключений, смеха и радости. Если истории про девочек Пендервик кажутся вам слишком девчачьими и хочется читать не про кроликов, шалости и дружбу, а про настоящие приключения, вот вам, пожалуйста, Ребекка Стед и ее повесть «Шпион и лжец». В тот день, когда Джордж вместе со своей семьей переехал в новый дом, он увидел мальчика с двумя собаками. Странное дело. Вместо того, чтобы вывести собак на улицу, мальчик скрылся вместе с лающими псами в чулане под лестницей. Потом, когда Джордж помогал папе распаковывать вещи, он увидел нечто еще более странное – объявление о собрании шпионского клуба. Разумеется, Джордж пойдет и познакомится там с 12-летним Вернеем, знатоком конспирологии. Верней шпионит за их соседом, мистером Иксом. Но Ребекка Стед пишет, разумеется, не о шпионском клубе, а о дружбе, о поиске и принятии себя. Истины, секреты, обманы и фантазии – разрушают они дружбу или, наоборот, укрепляют? На что может пойти человек ради своего единственного друга, когда весь класс над ним смеется, а семья переживает не самые лучшие времена? Ребекка Стед здорово пишет о ценностях дружбы, о семейной поддержке, о травле в школе, о комплексах и страхах, о понимании и принятии, о правде и о лжи, в том числе самому себе. Отличная история, где есть о чем подумать. Еще одна довольно сложная история – повесть Анны Зиньковой. Называется «С горячим приветом от Фёклы», издательство «Компас Гид». Не погрешу против истины, если скажу, что эту книгу хорошо бы прочитать подросткам, которые не знают, чем себя занять, и живут настолько хорошо, что им в этой благополучной жизни скучно. «С горячим приветом от Фёклы» – серьезная и достоверная книга о взрослении, которая всегда приходит не вовремя и никогда не обходится без потерь. Это история про мальчика, который осиротел дважды. Сначала 11-летний Сева потерял родителей, а потом пожилую опекуншу Фёклу. И на смену детства приходит и первая любовь, и благодарность, и ответственность, и преданность, и желание подставить плечо. На смену семье приходят новые друзья и, увы, враги. Севка – мальчик решительный. Что бы ни случилось в его жизни, он обязательно справится. Ему важно, чтобы рядом был кто-то, кому можно доверять. Правда, пока это только Ржавый, Яшка и Гнусик, и ни в одном из них Севка не видит друга. Но все в одночасье меняется, когда мальчишки, спасаясь от банды хулиганов, теряются в лесу. С собой у них ни воды, ни еды, только коробок спичек. И уже пошел обратный отсчет. В непроходимом лесу теряется ощущение времени и места. Деревья, овраги, даже болота – все одинаковое. За каждым кустом мерещатся призраки, и еще из-под земли вырастает целая армия лесных чудовищ. «Нельзя отчаиваться, надо искать выход», – говорит Ржавый. «Пожалуй», – соглашается Севка. «Лучше бы костер развели», – ворчит в его голове Фёкла. За повесть «С горячим приветом от Фёклы» Анна Зинькова получила премию Крапивина в номинации «Выбор командора» и стала обладателем гран-при литературного конкурса «Подросток Н», организованного издательством «Компас Гид» совместно с интернет-магазином «Лабиринт». На сайте издательства говорится, что редакция выбрала этот текст за искренность, близкую духу издательства позицию и за мастерство автора. Своей повестью Анна Зинькова говорит подросткам: «Цените то, что имеете. Будьте благодарны всем, кто любит вас и заботится о вашем благополучии. И никогда ни при каких обстоятельствах не изменяйте себе. Живите. О том, чтобы еще интересного предложить детям, я спросила у Марии Орловой из издательства «Самокат». И услышала массу полезных советов. Скажу по секрету. Две книги из тех, что посоветовала Маша, мы уже читаем с дочкой практически наперегонки.
Маш, школьники получили списки на лето, и, будем честны, это, конечно, не та литература, которую приятно читать на даче в гамаке или где-то на пляже или просто дома. Вообще то, что хочется читать летом. И я предлагаю порекомендовать какой-то альтернативный список, чтобы наши дети могли чередовать рыцарский роман, написанный 2 века назад, с чем-то более современным и откликающимся. Что предлагает «Самокат» средним школьникам 5, 6, 7 класс?
Мы немножко заберем то, что они могли не дочитать из начальной школы, потому что «Вафельное сердце», то это, конечно, идеальная книжка для летнего чтения в любом возрасте, потому что большая ее часть — это как раз летние приключения на свободе, на природе, с животными, горами, лодками и так далее. Для тех как раз, кто постарше, 5, 6, 7 класс, мне кажется, идеально подходит «Вратарь моря». Это вторая часть истории про Лену и Трилли, тоже написанная Марией Парр, и тоже здесь лето, первая влюбленность, черника, которую надо набрать целое ведро, плот, который все конструируют, чтобы выйти тоже в море и там еще и не утонуть вдобавок, и много всякого интересного, включая страшный шторм на этом фьорде, который наносит страшные разрушения, там такой саспенс, и как наши герои все это переживают. Это в первую очередь. Для тех, кто любит толстые романы, читать приключенческие, такой аналог рыцарского романа, но и сейчас, чтобы и королева, и подвиги, и страшненько, и путешествие, это все очень классный роман «Фридрих Львиный Зев. Верхом на шмеле». Его написала немецкая писательница Верена Рейнхардт, и он получил очень много всяких наград в Германии, в том числе от самих читателей, которые выбрали его лучшей детско-подростковой книгой. И можно понять, почему, потому что там совершенно фантастически интересный мир, в котором живут и люди, и насекомые. Все это, видимо, микроскопическое, и по этому миру путешествует наш герой, которого вырвали из обычной повседневности, такой вот, как у нас у всех. К нему просто прилетел шмель, сказал «залезай», и перелетел в другой мир, другое измерение, и там дальше интриги, расследования и, как говорят некоторые наши читатели, такая «Игра престолов», только для подростков и в «Царстве насекомых». Скоро у нас выйдет к концу июня, и всем будем очень советовать французский бестселлер. Это уже там 7-й, 8-й, 9-й, наверное, даже класс. Называться это будет «Королевишный 3 колбаски». И это повесть прекрасной Клементины Баве, французской писательницы и одновременно профессора Оксфордского университета, о трех девушках, которые в конце школьного года получают приз как самые уродливые девчонки. На это все несколько обижаются и решают ответить велопробегом по Франции и отправляются с некоторой миссией в Париж. И за их поездкой на велосипедах с тележкой колбасок, которыми они торгуют по пути, следят все окрестные жители, СМИ. И, в общем, там происходит очень много всякого смешного и интересного.
Маш, скажи, пожалуйста, для любителей детективов, все-таки это особая категория читателей, и в любом возрасте есть те, кому нравятся истории с расследованием, с загадкой, с тайной, с умным героем находчивым, который разгадывает хитроумные какие-то сложные загадки. Есть что-то для них?
Да, конечно. Мы попробовали сделать какое-то количество детективов. При этом всем понятно, что детектив всегда редко считается таким высоким жанром, а мы все время претендуем на то, что мы издаем очень хорошую художественную литературу, но мы нашли всяких детективов, которые мы сами тоже любим и которыми зачитываемся. Больше всего я, наверное, посоветую детектив Мари Отмюрай, тоже очень известной французской писательницы, автора «Умника», «Убоя», очень известной книжки «Мисс Черити» и серии про спасителя и сына. И вот мы выпустили ее детектив, который на самом деле тоже серия детективов, но пока у нас вышла только первая часть, про ученого и трусколога Нильса Азара, который умеет разгадывать и распутывать преступления и детективные загадки, только обращаясь к памяти и сознанию человека. То есть там нету никакой эффектной стрельбы и каких-то кровавых подробностей, но сам расследователь в свое время разгадал тоже тайну своего детства и понял, что нужно, как вот Шерлок в новом сериале побродил в чертогах своей памяти и все понял. Примерно так же поступает Нильс Азар. Только Мария Отмюрай придумала этот ход раньше, чем был снят этот британский сериал. Читать можно лет 12-13, и взрослым это тоже прям огромное удовольствие доставит, я уверена. И еще у нас есть 2 детективные книжки из серии про Рика и его друга Оскара. Это книжки немецкого писателя Андреаса Штайнхёфеля. И там действуют два мальчика. В первом случае они расследуют дело о киднеппинге и похищении детей. Во втором — какую-то сложную финансовую авантюру, в которую оказывается втянута мама главного героя.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Лучшие книги для детей выбирала Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
Дневник читателя. Для слушателей старше 16 лет.